Миллиардер Бидзина Иванишвили поведет свою партию на октябрьские парламентские выборы. Грузинская мечта представила первую двадцатку партийного списка, которую и возглавил ее основатель. В списке два Ираклия Кобахидзе и Гарибашвили, действующий и бывший премьер-министр Грузии, два олимпийских чемпиона Гено Петриашвили Лашаталахадзе и малознакомые широкой общественности так называемые новые лица. Ну а главным локомотивом мечты, конечно же, остается Бидзина Иванишвили. Главный вопрос – сможет ли он после рекордного 12-летнего пребывания во власти вновь принести победу собственной партии? Спросим у грузинских политологов Гии Хухашвили и Давида Дарчиашвили. Они с нами на телефонной связи из Тбилиси. Добрый день.
Добрый день.
Вот, ну, Гия, как вам вчерашнее шоу? Какое послевкусие у вас осталось как избирателя и эксперта? Было похоже на собрание победителей?
Ну, дело в том, что я даже не пробовал, да, так что никакого послевкусия у меня нет. Ну, понятно, что по известной схеме все происходит, когда партийная элита дискредитирована, властью всегда, и не только власть, в принципе, любая партия паразитирует на общественных авторитетах и, в принципе, пытается интегрировать в свои списки каких-то деятелей, которые являются некоторыми авторитетами в обществе и не имеют негативное измерение, скажем так, да?
Но вы имеете в виду спортсменов?
Да. В отличие от предыдущих выборов, где пытались интегрировать экономистов, там, не знаю, каких-то ученых, общественных деятелей, сейчас интегрируют спортсменов. То есть это означает то, что власть находится в таком плачевном положении. Они не могут найти в интеллектуальной элите никого, кто бы согласился связывать с ними свою деятельность, скажем так. Это такой симптом, довольно-таки тревожный для власти. К тому же Бидзине Иванишвили пришлось, скажем так, спуститься с небес, то есть с Олимпа, и самому взять ложи, скажем так, политической деятельности и интегрироваться самому тоже в этот список.
То, что ему пришлось закатить рукава и включиться в кампанию, означает, что у партии плохи дела, и он главный
козырь? Это, конечно, для него такой статус, он же дискомфортен, потому что вся его структура власти строилась на некой непобедимости его сверхчеловеческих каких-то возможностей. А когда он банально вступает в игру, это, конечно же, не от хорошей жизни. Но у него есть, конечно, политическая мотивация. Первое, то, что ему нужен в будущем некий политический иммунитет, и надо формализовывать свой статус, скажем так. Кроме того, я думаю, он все-таки просчитывает некие негативные сценарии, когда ему придется повести переговоры с другими партиями для создания коалиции, если он не сможет набрать большинство, сформировать правительство. В этом случае ему надо будет самому вести переговоры, потому что ясно, что в Кобахидзе и Гарибашвили никто говорить не будет. Так что вот для маневра ему надо было как-то вот пойти на этот шаг. Так что у него несколько мотивов, в том числе и рациональные какие-то страхи его, вот эти ночные кошмары и так далее и тому подобное. Он не доверяет никому и пошел на это. Что мы вчера увидели, ну, очень слабый список, да, всем понятно, что список кошмарный для них, конечно, да. И это все говорит о том, что у них дела, мягко говоря, не очень хороши.
Вот, ну, Давид, действительно, в партии было заметно, что уже нет ни драйва, ни той энергии, которая была 12 лет назад, и, наверное, это неудивительно. Как новые лица, так называемые новые лица, в том числе и любимых всеми спортсменов, чемпионов, могут обновить имидж мечты в глазах общества, или расчет и ставка вовсе не на обновление, а наоборот на пресловутую стабильность, лишь бы не было хуже, лишь бы не было войны?
Знаете, включение спортсменов, ну, это часть грузинской политической культуры. Он и раньше этим занимался. То ли он этим хочет иметь каких-то людей, которые вот чисто физически могут, значит, с оппонентами разбираться, то ли он считает, что вот спортсмены войны, это как-то ум, честь и совесть народа. Ну, это из российской культуры, опять же, идет. Кто-то вспомнил, и я тоже повторил бы, вот попытки Куантришвили создать там партию в свое время в 90-х в России, спортивная Россия или что-то подобное. Я не думаю, что он уж очень этому придает огромное значение. И основное вот именно то, что вот он сам вступает в этот список, опять же, противоречиво заявляется, что он не собирается быть депутатом, но в списке он присутствует. Это в его стиле и чем-то напоминает вот 18-й год, когда он понял, что тогдашний кандидат президентства от его партии Саломе Зурабишвили одна никак не могла победить. И вот он сам включился во второй тур максимально, и баннеры сменили, и вместо Саломе его лица появились, и он сам выступал, и как-то убеждал еще людей с немножко страническим видом. Вот что-то подобное. Но в целом, мне кажется, что главное вот в его предвыборной стратегии и тактике не то, что он готовится к переговорам, а все-таки он думает, как бы ему сделать то, что в свое время делал Лукашенко, а недавно Мадуро, то есть взять и положить в карман проигранные выборы. И все остальное, ну, как бы антураж для этого, подготовка для этого. В основном он все-таки на какие-то силовые структуры делает, как формальные, так и неформальные, мне кажется, на акцент, что вот этим как-то задавить возможность протеста и общественного, и политического, потому что в целом он знает, что никак у него ситуация вот чисто электоральная, не радужная, не розовая. Вот он думает, как бы вот сфальсифицировать все.
Одно гео. Бидзина Иванишвили допускает возможность проигрыша. Вы говорили о его иррациональных страхах. Видно, что это его битва. Он воспринимает ее как свою. Как вообще менялся публичный бренд Иванишвили за последние 12 лет?
Понимаете, он не любитель публичной деятельности. Да, это мы знаем. Он очень любит закулисные игры и из кулисов управлять всем. Он выстраивал систему управления по типу некой религии, некой секты. Монотеистской секты, скажем так, да, с одним, значит, богом, божеством, а все остальные как бы его адепты. Сейчас ему пришлось приземлиться, скажем так, да, вот это системное изменение, если можно сказать, да, ну, что-то корректировал все время, но сейчас он уже системно все это поменял, вернулся в публичную политику, то есть приземлился, и это вызвано именно тем, что он уже не очень-то верит, что он там сверхчеловек, да, и в принципе ему надо спасать, у него страхи, он сейчас настроен защищать свое благополучие, свою безопасность, не доверяет никому и, в принципе, переходит на ручное управление своей судьбой, скажем так, да. Так что изменения такие радикальные, можно сказать. До этого это не наблюдалось. Если честно, я удивлен, что он уже пришел, ну, по его понятиям, конечно, опустился до дна уже. Так что ситуация драматичная для него, но это не значит, что все кончено. Он, конечно, будет бороться, он будет кусаться. Кусаться очень больно, скажем так. И, в принципе, здесь уже многое зависит даже не от него, а от того, насколько адекватна будет наша оппозиция, насколько она сможет капитализировать вот его страхи, его вот эти такие слабые места. На этом надо играть, да, он проигрывает, это понятно. Но кто выигрывает, это абсолютно непонятно. Оппозиция почему-то думает, что если Бидзина проигрывает, они автоматически выиграют. Это так не происходит, это так не работает. Если они динамику кампании не наберут и не будут нажимать на эти слабые места и оголять его, да, тогда все может произойти.
Внимательно следят, я думаю, разные расчеты для себя составляют не только оппоненты Бидзина Иванишвили, но, например, в Москве следят, волнуются за грузинский Майдан. Служба внешней разведки России предупреждает, что США готовят Тбилисский Майдан при помощи Бюро по демократическим институтам и правам человека. Это Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. О чем это? Москва готова ему предоставить дружескую руку помощи и готов принять эту помощь?
Это именно о том, то, что происходило в Украине с Януковичем. Это тот же сценарий абсолютно. Да, Москва готова. Москва очень интенсивно работает с грузинской мечтой напрямую или косвенно. ФСБ здесь забита, вся Грузия уже ФСБшниками, можно сказать. Да? Для них это вопрос большой игры, потому что Грузия решает многие проблемы для России. То есть контроль над Грузией, им закрывает вопрос Армении, закрывает вопрос Центральной Азии. В принципе, все это направление практически опять же автоматически оказывается под их влиянием. Так что здесь ставки очень высоки. И Москва по той схеме, по той матрице, по тем лекалам, которые хорошо разработаны и сработали в России, в Беларуси, в Украине не сработали, и потому вот идет вот эта война. И сейчас грузинский вопрос для них, можно сказать, в приоритете. И, в принципе, они вот протягивают руку помощи.
Иванишвили примет эту помощь?
Ну вот здесь уже интрига. Главная интрига, я думаю, сейчас именно в этом. Да, Иванишвили все-таки хочет стать Ираклием II, то есть Ираклием II. Грузинским царем, который был вынужден, скажем так, подписать Георгиевский трактат с Россией, не от хорошей жизни, и он хочет разыграть вот именно вот такую партию, что не то, что он по доброй воле, а просто Запад отвернулся как бы от нас, и альтернатива у нас только мусульманские страны, так что лучше вот с единоверцами дружить. Да, он хочет разыграть такую партию. На самом деле он двигается по пути 11-й армии, то есть по пути Сарго Гёникидзе, который в 21-м году советскую армию как бы возглавлял, которая захватила Грузию, да. И, в принципе, он сейчас играет так. Он очень не хочет легализовать свой коллаборационизм. И, в принципе, очень не хочет, но вот последний момент, если ему будет очень сложно, он пойдет на это или нет, этот вопрос для меня уже открыт. Несколько месяцев назад я бы сказал, что это исключено. Сейчас я, к сожалению, это исключать уже не могу.
Вот, ну, Давид, при этом премьер Кубахидзе повторял, что его партия «Грузинская мечта» ведет страну в Европу. Из уст Бедзина Иванишвили мы уже неоднократно слышали заявления, которые несовместимы с этой декларацией. И про оппозицию, и про так называемые традиционные ценности, и принят закон об иноагентах, и так далее. Можем дальше перечислять. Зачем повторять вот эту мантру, которая уже выхолощена и ничего не значит?
С одной стороны, из-за того, что другого нечего говорить. То есть вот ставить логику с ног на голову, это и есть известная тактика, опять же, связанная вот с российско-советской культурой. Затуманивать все, одурманивать людей, чтобы они теряли грани, где правда, где вымысел. Этим занимаются эти дискурсы, эти какие-то вот идеологемы, они выстраиваются, они где-то вот, опять же, с помощью спецслужб, очень же они похожи на то, вот, чем и как характеризует мировое состояние дел. Вот Кремль стремится на Запад, в это время ругаться с Западом, но логику это не вмещается. Но вот та логика, которая строится этими кругами, о которых я говорил, она вбирает в себя вот такие вещи, что есть какая-то другая Европа, а где она, эта другая Европа, никто уже не спрашивает. Куда он стремится и как он стремится, когда все лидеры европейские вот, нацелены слишком уж против него. И он себя сам загнал в угол, он годами старался как-то вот лавировать в традиционном стиле многих грузинских правителей еще стародавних феодальных времен, но он исчерпал это, и он как-то вот все яйца положил в одну корзину, это корзина Кремля. Из этого какой выход, кроме как вот какие-то логические странности, выжимки, какими он занимается, что он остается как-то вот верен европейскому пути, в то время как Европа перед ним захлопывает двери, но он все равно продолжает этим заниматься. Но опять же, вот в такой ситуации, ну сколько можно, как говорится, невозможно всех обманывать бесконечно. И он хоть это должен понимать. Значит, я думаю, что у него остается вот единственный аргумент – это сила. Через силу переломить оппозицию со своими слабостями, со своими проблемами, о чем был разговор. Но все-таки у этой оппозиции остается возможность. Если бы это предвыборная игра и сами выборы были бы более-менее честными, победить. Но вот именно то, что вот они не были бы честными, вот это главный рычаг. Это вот словесная риторика, кого он кем обзывает и как себя характеризует официально. Ну, это, да, словесная мишура, как бы вот формальное прикрытие того, что он планирует. А планирует они, да, чтобы, обвиняя оппозицию в попытках устроить Майдан, сами устроят что-то типа конституционного переворота на путь, который они уже давно встали.
Патнугия, вы вспоминали Ираклия II. Бидзина Иванишвили примеряет на себя роль гаранта мира. Так он позиционирует и себя, и свою партию. Гроссмейстер Иванишвили, как его вчера называл Кубахидзе, который, опять же, по словам грузинского премьера, тонко все рассчитал, не дал устроить Украину в Грузии. Он восстановит территориальную целостность страны. Вообще, какое место в предвыборной кампании мечты занимает эта тема? Они представили в двадцатке внучку бывшего председателя Совета министров Абхазской автономной республики Жюли Шартава, Лику Шартава.
Ну, эта тема сама по себе, конечно, она фундаментальная, она ключевая, можно сказать, и, ну, вынужденная вместе с тем. Почему? Потому что когда президент страны объявила некий референдум, то есть на этих выборах мы не власть выбираем, а выбираем вектор долгосрочного развития Грузии, Запад или Российская империя. И, в принципе, когда они поняли, что такая постановка вопроса на выборах для них очень неприемлемо, скажем так, они сейчас пытаются перекрыть данный вопрос своим вопросом, то есть война или мир. То есть сыграть на неких страхах людей перед войной, и этим как бы закрыть вопрос. То есть сейчас главная интрига, я, по-моему, говорил уже вам, этих выборов заключается в том, как пойдет избиратель на выборы. То есть на какой вопрос он будет на выборах отвечать. На вопрос Запад или Россия, или война и мир. Если пропаганда Иванишвили сумеет раздуть эти страхи людей перед войной, себя позиционировать как единственного гаранта мира, а из своих оппонентов сформировать некую партию войны, как они любят говорить, в этом случае можно сказать, что он может и победить. Но здесь уже мяч на стороне оппозиции и общественности грузинской, чтобы народу очень хорошо объяснить, что вот этот вопрос, война и мир, надуманный, он фальшивый, и на самом деле формулировка первая, она более актуальна. Как сработает пропаганда, как сработает контрпропаганда, насколько активно будет работать оппозиция, в особенности в регионах. От этого многое будет зависеть.
Патнугия, давайте пофантазируем. Если все пойдет не настолько радужно для грузинской мечты, например, протокольное рукопожатие Сланабжани Бидзина Иванишвили где-то на де-факто границе может помочь рейтингу мечты? В Москве это могут устроить.
Понимаете, в чем дело? Там столько проблем, что я не думаю, что это... Да, ну, до какой-то степени это может сработать. Но на тех условиях, которые, в принципе, грузинская власть может говорить, грузинская общественность не купится. То есть речь идет о некой конфедерации, да?
Может, ни о чем ли идет речь? Просто в телевизоре будет кадр и будет объединитель земель, даже если он после этого ничего не объединит.
Нет. Ну, понимаете, в чем дело? В Абхазии тоже своя политика, да? Не только мы же играем, они тоже играют. Если обжание, если пойдет на... Ему это может боком выйти в самой Абхазии.
Ну, Москва попросит.
Нет, как бы Москва не попросила, Москва просила и земли, да, Пицунди, мы знаем, но получила отпор. То есть абхазы, они тоже не такой простой народ, чтобы ими управлять, да.
Хорошо, пусть будет Сергей Шамба, который уже приезжал в Тбилиси.
Ну, в принципе, всякое возможно.
Патну Давид, а как вы считаете, такой пиар-ход может сработать в критический момент и выправить рейтинг мечты в глазах грузинского избирателя?
Я не думаю. Это в целом создаст больше вопросов, чем ответов. Это может ему помешать. То есть это в целом довольно-таки националистически, можно сказать, настроенное грузинское общество озадачит, что это значит. Это будет воспринято опять как предательство, отказ от территориальной целостности. Не думаю, чтобы это сработало. Я также согласен с Гией, что такая же может быть реакция и со стороны абхазов. Там сложные процессы идут. Так что не думаю, что это произойдет перед этими выборами. Вот какие-то туманные разговоры, которые время от времени возникают по поводу возможности какого-то сосуществования Абхазии, Грузии, Южной Осетии. Вот эти туманные разговоры останутся туманными разговорами. упор все-таки будет делаться на то, что Европа, значит, с нами, и мир мы обеспечиваем. Европа не до конца это понимает, но обязательно поймет. А в целом все-таки акцент, как я говорил, делается, упор делается на деньги и на силовые составляющие власти. То есть переломать оппонентов, угрожая им. Вот это главное все-таки.
То есть они готовятся к Майдану?
Скажем так, готовятся к репрессиям. Угрожать репрессиями, готовиться к репрессиям, пугать население и в то же самое время подкупать какие-то ее части. Вот это основной ресурс, который есть у грузинской мечты.
Если мечта побеждает, опять-таки, теоретически, или не признают поражение, удерживает власть разными методами, в том числе репрессивными, как вы отмечали, какой может быть ее новый 4-летний срок? Уже сейчас остановлено движение Грузии в ЕС и НАТО, как вы об этом уже говорили. Грузия еще через 4 года правления мечты. Она какая, по-вашему? Каковы ставки на этих выборах?
Увеличиваются риски того, что Грузия будет изолирована, и это создаст или укрепит почву хаоса внутри Грузии. И это уже связано с экономическими проблемами, да, и может быть вот проблемами какими-то вот конфликтами в разных участках страны, на границах тоже не исключение. Тут можно представить и, возможно, более явное открытое вмешательство российских спецслужб, если уж не совсем вооруженных сил. Тут могут возникать какие-то проблемы, опять же, с другими соседями. И все это чревато дальнейшим ослаблением страны. Потому что Грузия может сохранить свою государственность, укреплять и развивать ее только, вот исключительно, только лишь в связке с международным сообществом, а непосредственно ее демократическими основами, связанными с конкретными организациями и Евросоюзом. Если эта связка срывается, то Грузия просто остается надеяться лишь только на добрую волю абсолютно таких вот авторитарных и гораздо более сильных соседей, которые международное право, верховенство закона, права человека и все с этим связанное, ну, эти, скажем так, пустые слова. И вот, находясь в слабом положении, и вот имея таких только лишь партнеров, будь то Китай, будь то Россия или еще кто-то в региональном масштабе, ну, Грузия будет отдана им на откуп и лишь уповать на их добрую волю. Единственный путь, чтобы Грузия все-таки основывалась на верховенстве закона и международном праве, это нормальные стратегические отношения с Евросоюзом, с европейским и американским, значит, истеблишментом. Отказываться от этого именно есть путь к войне, конфликтам, слабости и разрубленности Грузии.
Спасибо. Наше время подошло к концу. Я благодарю гостей «Некруглого стола» грузинских политологов Гию Хухашвили и Давида Дарчиашвили. Слушателям напоминаю, что мы обсуждали, с чем и кем правящая партия «Грузинская мечта», которая представила на этой неделе первую двадцатку партийного списка, идет на критически важные октябрьские парламентские выборы в стране.